Митик Коуда, аренда хвостом. Глава 1. Последний жилец. Дверь хлопнула так, что в прихожей дрогнуло зеркало, и Анна на секунду задержала ладонь на ручке, будто от этого могла удержать в квартире не человека, а остатки собственного терпения. В подъезде кто-то громко захлопнул свою дверь следом, лифт где-то в шахте недовольно загудел. И все это сложилось в знакомую какофонию конца очередной попытки жить как нормальные люди, где нормальность почему-то всегда заканчивалась в день оплаты. В коридоре еще висел сладковатый запах чужого дезодоранта, под ним проступал мокрый след от ботинок, а у Анны в голове звенели последние фразы, сказанные слишком спокойным голосом, потому что иначе она бы перешла на крик, а крик в ее квартире звучал как поражение. Она прошла вдоль узкого коридора, по привычке отмечая то, что придется отмывать, поднимать и чинить, потому что после каждого жильца оставалось ощущение, будто через нее прошел маленький ураган, который зачем-то потрогал все поверхности. На полке у входа лежали квитанции за коммуналку, аккуратно сложенные стопкой. Но от этого они не становились легче, и Анна коснулась краешка пальцем так, словно проверяла температуру собственной тревоги. Возле стены стояла старая сушилка, на ней висели носки и полотенца, которые она забыла снять еще утром. И теперь они выглядели как флаги капитуляции в бытовой войне, в которой она почему-то всегда воевала одна. Из комнаты донеслось шуршание пакета, который она так и не убрала после последних покупок. И этот звук неожиданно разозлил ее сильнее, чем все остальное. Потому что он был мелким, глупым и совершенно лишним. Но именно такие мелочи доказывали, что она держится на честном слове и тонкой нитке. Анна резко вдохнула, задержала дыхание на секунду и выдохнула медленно, стараясь превратить злость в действие, потому что действие хотя бы давало иллюзию контроля. Ее бывший жилец – очередной нормальный, которого она сначала пыталась уважать, а потом просто терпела, исчез за дверью минуту назад, но слова его извинений все еще топтались у нее в ушах. Он говорил о задержке зарплаты, о каких-то переводах, а все будет завтра, и каждое завтра – звучало как плевок, завернутый в вежливость, потому что завтра всегда наступало для нее, а не для него. Анна вспомнила, как он вчера улыбался, когда спрашивал, можно ли еще пару дней подождать. И эта улыбка теперь казалась ей не человеческой, а рекламной, как баннер, который обещает скидки, а потом показывает мелким шрифтом условия. Она открыла шкафчик у входа, достала из него тряпку и средства для пола, хотя разум подсказывал, что сейчас не время убираться, а время сидеть и смотреть в стену. Анна знала за собой, что когда она начинает смотреть в стену, внутри появляется пустота, и пустота быстро превращается в самоунижение, а самоунижение ей было не нужно, особенно сегодня. Она прошлась тряпкой по мокрым следам, вытирая не столько грязь, сколько ощущение, будто кто-то снова оставил на ее жизни отпечатки, не спросив разрешения. Когда пол стал чистым, ей стало чуть легче, но ненадолго, потому что чистый пол не платит коммуналку и не возвращает веру в людей. Анна повесила тряпку на край ведра, поставила ведро под раковину и пошла на кухню, где было теплее от включенной фотолампы и тише от того, что кухня вообще умела хранить ее секреты лучше, чем комната. Там на спинке стула висела ее белая блузка, мятая так, словно ее смяли вместе с ее планами на спокойный вечер. И Анна раздраженно потянула ткань, почувствовав под пальцами жесткие заломы. Она поставила чайник на плиту, но не включила, потому что чайник требовал ждать, а ждать она больше не хотела, и вместо этого налила себе кофе из турки, который стоял на плите с утра. Кофе был уже холодным, горьким и чуть пахнул металлической усталостью, но он был реальным, а реальность в этот вечер казалась единственным, чему можно доверять. Анна взяла свою кружку с облезлым котом, села за стол и уставилась в окно, где темнота отражала ее кухню так, будто она сидела в двух одинаковых квартирах сразу, и обе были одинаково пустыми.